В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. С нами наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем про деньги. И начнем с чего? С динамики. Давайте ключевой ставки Центрального банка, наверное. Насколько повышенная ставка справляется с целями и задачами, которые ставил Центральный банк, или не справляется?
Всегда приятно получать вопрос, на который очень просто ответить. Я хочу напомнить, что когда началось повышение ключевой ставки в прошлом году, глава Центробанка уверяла, что она, что инфляция составит 4,5-5% в этом году и 4% в будущем году, то есть в 2025, где-то еще до середины года. Но, как мы видим, реальность даже близко не похожа на то, что Центральный банк предрекал, из чего, в общем-то, логично сделать вывод, что, наверное... Ну, если быть помягче, что, наверное, одной жесткой, я бы даже сказал, гипержесткой ДКП, то есть денежно-кредитной политики, для тех, кто не специалист в финансах, для этого, мягко говоря, недостаточно.
Недостаточно. Почему с этим не справились? Почему Центральный банк, ну, получается, допустил некий просчет? Потому что если раньше такая система работала, что произошло, что этого теперь недостаточно?
Ну, вы знаете, она, если брать... Россия, она не всегда работала. Ну, собственно говоря, не только у нас. Недавно же ФРС снизила...
Накануне, да.
Да, накануне, да. Снизила ключевую ставку, хотя инфляция в Штатах особо не снижается. Как у нас, она там меньше в абсолютных значениях. Но важно же не абсолютное значение, а соотношение стоимости денег и инфляции. И там соотношение лучше, чем у нас. И глава ФРС, выступая на заседании, сказал, что мы можем очень долго ждать при такой жесткой кредитной политике, пока инфляция спустится до целевых 2%. То есть он признал невозможность добиться этого при помощи только одной денежно-кредитной политики, потому что на это влияет масса других факторов, не только денежно-кредитная политика. Вот. И если говорить о том, почему не справляется, ну, здесь комбинации факторов и всегда существующих, и, конечно, специфика текущей ситуации экономической, в которой и внешней, и внутренней, в которой оказалась наша страна. Дело в том, что, понимаете, при такой высокой стоимости денег, как сейчас, ну, мы понимаем, да, что 19% – это точка отсчета.
В смысле?
Ну, точка отсчета для стоимости денег,
а,
для,
это да, конечно,
потребителей,
конечно,
для юридических, да, да, и физических, да, лиц. То есть при очень хороший заемщик, ну, вне рамок господдержки, обычное кредитование может рассчитывать, наверное, ну, процента на 23, ну, в лучшем случае 22. А какая при этом должна быть рентабельность бизнеса, чтобы стоимость заемных денег была меньше? Либо альтернативный вариант. Может быть, рентабельность не такая высокая, но существует очень мощный рост выручки, связанный с расширением либо экстенсивным, это уже не важно. Либо комбинация вариантов. Много в России таких бизнесов?
Да нет, наверное.
Нет, наверное. И, понимаете, отрасли, где они сосредоточены, ну, крайне мало. Это финансовый сектор. На, как бы, рынке ценных бумаг можно больше,
ну,
заработать.
Ну, финансовый сектор, да, будет показывать сейчас какие-то ультрарекорды абсолютно.
Да, в крипте еще больше можно заработать. А если мы с вами говорим, у нас вот написано же, да, вот такими крупными буквами везде, и уже в подсознании впечаталось, импортозамещение.
Да.
Когда мы говорим о импортозамещении, речь-то, прежде всего, идет о вещах, которые существуют в вещественной форме.
Станкостроение, например,
да,
да, микроэлектроника,
авиастроение,
да, машиностроение.
Да, медицинская техника и так далее. А там-то рентабельность совершенно другая, потому что там огромный объем основных фондов, которые нужно обновлять, это стоит денег. Там большая штатная численность сотрудников, то есть там большие затраты, соответственно, рентабельность там не так высока. И эти предприятия, неважно, с госучастием, без госучастия, они оказываются в ситуации, когда деньги становятся еще дороже, и у них нет иного выхода, как повышать стоимость конечной продукции. Здесь же, когда вот говорят, почему такие жадные там предприниматели и так далее, ну, бывают, конечно, жадные предприниматели, это бессмысленно отрицать, и не только предприниматели. Вот. Но дело же не только в этом. То есть даже если вы, предположим, как бы этим пороком не страдаете, вот, но ведь любое дело, которым вы занимаетесь, это все-таки не просто процесс, оно же должно приносить финансовый результат. Вот. И этот финансовый результат должен быть, ну, лучше, чем, скажем, ставка по депозиту в банке. Потому что если что такое, вы носите деньги в банк, и вы спокойно спите до того момента, когда надо будет забирать деньги и основную часть депозита и проценты. А здесь вы, даже за меньшую доходность, вы общаетесь с налоговой, с различными проверками, с санэпистанцией, с пожарниками и так далее, и так далее. Нет, это все нужно. Но если можно получать то же самое или даже чуть больше, вообще ничего не делая, ну, наверное, бизнесом заниматься как бы не очень хочется. Но тогда нужно понимать стоимость продукции.
Да, но в логике Центрального банка, помните, сколько говорили, у нас экономика перегрета, так страшно, нельзя, чтобы она так росла, хотя многие недоумевали, как это, в деньги потекли внутрь России, инфраструктурные проекты какие-то начали запускаться, почему нет, это толчок к развитию, а оказывается, с точки зрения финансовых властей, это представляет определенную опасность, и ставку-то можно бесконечно поднимать, можно, в принципе, тогда, как это называется, запретить торговлю, и тогда никакой инфляции.
А, да, согласен. Знаете, я вот, слушая вас, я вспомнил замечательную шутку. Ну, наверное, обычно так говорят об ушедших, но дай бог прожить им как можно дольше. Замечательную шутку Виктора Владимировича Геращенко. Нулевая инфляция бывает только на кладбище.
Вот, да. Ну, по сути, почему мы так ее боимся? Или мы пытаемся как-то отложить неизбежное, оттянуть неизбежное?
Она неизбежно повысится, потому что, еще раз, вот повышение цен, оно в этой парадигме, оно неизбежно, потому что как иначе предпринимателю вернуть вложенные деньги? Он же их вкладывает. Понимаете, если мы вкладываем деньги вот в те вещи, которые нам доставляют удовольствие, там одежду, обувь, квартиру, мебель, технику и так далее, мы вкладываем их либо потому, что это необходимо, либо потому, что это доставляет нам приятные эмоции. Но предприниматель, он вкладывает это для получения результата, а если результат меньше, чем то, что он вложил, зачем ему этим заниматься? Значит, нужно повышать цены. Повышаешь цены, соответственно, инфляция будет расти и дальше. Вот, тем более, что здесь же есть еще вот несколько моментов существенных. Ведь сейчас у нас, вот тоже касается импортозамещения, ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, нас жизнь вынудила им заняться.
Ну, еще 10 лет назад практически, да.
Ну, а сейчас, в 22-м году, знаете, она себя заговорила, если там вспомнить Маяковского, весомо, грубо, зримо.
Конечно, вот, да.
Вот, и дело в том, что сам по себе объем вложений, который приходится делать самым разным компаниям в исследования, разработки, в обновление основных фондов, он больше, чем они предполагали до этого. В том числе в тех секторах, которые находились в очень хорошем положении, скажем, нефтегазовый сектор. Он же сейчас немножко в другой ситуации оказался в силу многочисленных санкций. Вот. И, понимаете, вы должны делать большее вложение, но получается, да, у вас есть, может быть, какой-то такой, знаете, вот финансовый жирок, который вы скопили, и вы вкладываете эти деньги туда. Но в любом случае этого недостаточно для того, чтобы обновлять основные фонды, чтобы вкладываться в исследования, в разработки, чтобы выпустить что-то новое или обновить то, что есть.
Нужно вкладываться.
Вкладывать, туда, вкладывать, да, и вкладывать. И здесь не ограничиться только с собственным капиталом. И, кстати, следующий момент, я вот смотрел, так сказать, преамбулу, то есть ЦБ утверждает, что примерно 5% издержек компании уходит на обслуживание долга. Ну, то есть вот этот рост, он коснется, а вот инфляция бьет по всем остальным. Ну, в принципе, с этим можно было бы согласиться, вот. Но, значит, кроме этого, что значит, они предполагают, что у компании, то есть, видимо, у всех компаний есть вот этот самый жирок, то есть резервы денежные, да, которые можно вложить в развитие. Но не у всех это есть, во-первых, и не у всех в достаточном количестве. И, наконец, третья идея, что нужно стимулировать выход компании на рынок акций. То есть, условно, бесплатное финансирование. Ну, понятно, там вы можете вернуть свое вложение, только либо продав купленные акции, либо через поток дивидендов. Но у нас традиционно рынок акций относительно небольшой. И это связано не только с менталитетом населения, это связано с тем, что, чтобы вложиться в акции, вам нужны свободные деньги, которые вам сейчас не понадобятся. Раз. И второе. Это другой риск. Вы отнесли их в банк, получили там хорошую ставку 16-18%. Зачем вам вкладывать деньги в акции, когда, кстати, вы не факт, да, что вернете это, и неизвестно, когда вернете? Кто-то, да, будет это делать, но, как правило, это люди, которые зарабатывают на активной торговле. Покупают, продают, покупают, продают. Но большинство-то занимает пассивную позицию.
То есть вы считаете, что высокая ставка по депозитам может оказывать в долгосрочной перспективе медвежью услугу финансовому рынку в целом?
Да, она блокирует развитие рынка. Вспомните, у нас когда начался бурный рост, вот открытие брокерских счетов, вот когда их число перевалило там, по-моему, по 20 миллионов стало, это как раз был период, когда у нас очень долго держалась низкая ключевая ставка, и доходность по депозитам была на уровне плинтусов. Это 2020 год, 2021 год, и где-то вот это шло нарастающим, по нарастающей, где-то до рубежа 2021-2022, ну, в 2022 там немножко другие уже обстоятельства стали играть роль, но именно вот этот временной интервал, когда у нас были очень дешевые кредитные деньги и низкие ставки по депозитам, у нас произошел просто невероятный всплеск интереса к фондовому рынку, потому что если ты получаешь 3-4%, даже меньше в крупных банках, ну, грех не попробовать другие инструменты. Вот. Угу. А сейчас-то смысл какой для отдельно взятого российского гражданина? У нас там, по-моему, 50 триллионов на депозитах. Зачем их владельцам? Тем более, как правило, консервативные люди вкладывают это в акции.
Тогда вопрос не про людей, которые не хотят в акции вкладываться, понятно, а хотят, чтобы было надежно и могут подождать даже там, причем недолго. Что это значит для самого банковского сектора? Банки сейчас, как их называют, жирные коты, да?
Да.
Банки себя тоже чувствуют прекрасно, у них там колоссальная прибыль и так далее. Но для центрального банка, перед центральным банком становится ли какая-то новая задача по регулированию вот текущей деятельности? Потому что вопрос, а что банки делают с этими деньгами? Ну, пропылесосили они весь кэш, а может быть, даже еще не весь. Дальше куда их нести?
Ну, у нас, если говорить о кредитовании, у нас, несмотря на высокие ставки, у нас темп роста кредитования росли все это время. Они немножко, по крайней мере, в потребительском кредитовании снизились в последние месяцы, но все равно они достаточно высоки. Почему? Потому что, понимаете, такая ситуация, когда вы стоите перед выбором, либо вы просто останавливаете то, чем вы занимаетесь, либо вы берете деньги по тем ценам, которые есть. А когда вы их берете, вы же, ну, мы же как бы живем всегда в двух измерениях, да, вот текущая ситуация и некий такой, ну вот что ли, стратегическая перспектива, она может быть короткая, скажем, там, на год-два вперед, ну, больше года, может быть, более длинная, на 3-5 лет. Но так или иначе, те, кто берет сейчас дорогие кредиты, они же все-таки исходят из предположения, что этот период, ну, он должен закончиться. Да. Хорошо, мы надеемся, что он продлится не больше полутора лет, но похоже, что он будет длиться 2,5-3 года. Мы, соответственно, хорошо, тогда затянем пояса, переживем это, потому что это мое дело, я вложил в него огромную кучу денег, и все равно его не продам сейчас.
А потом рефинансируемся, да, когда ставки упадут.
А потом рефинансируемся, и тогда, наконец, мы как бы вкусим не горькие, а сладкие.
Потому что в 2010 году так было. Помните, да, тогда тоже были ипотеки под 20% практически, а потом люди рефинансировались.
Да. И то же самое, тот же самый 2020-2021 год, когда тоже было рефинансирование дорогих денег под уже низкие ставки.
Но и в итоге, а что с этими деньгами-то? Они мертвым грузом лежат?
Нет, они вот перекачиваются в дорогих кредитах. Поэтому банку все замечательно, потому что банк же он закладывает в процентную ставку не только свою маржу относительно стоимости денег на рынке, он же еще закладывает и так называемую премию за риск. А у него, понимаете, есть такая интересная особенность. Ну, если вы компания с отличным финансовым положением, с отличными залогами, с хорошей рыночной нишей, то вы, конечно, будете получать деньги дешевые. Если вы компания, пусть не с очень хорошим положением, но с госучастием, вы тоже получите деньги дешево. Вот. А вот остальные, понимаете, этот риск, он может реализоваться, может не реализоваться. Пока у нас плательщики в основном довольно дисциплинированы. Кстати, ЦБ зафиксировал, что у нас рост просрочек по кредитам особого не наблюдается.
А есть ощущение просто, что кредитов стали брать меньше и берут более, как бы, условно, более ответственные, качественные заемщики.
Но так или иначе, премия за риск, она все равно закладывается для большинства заемщиков, и получается, что стоимость кредитов растет, доходность растет, а если риск не реализуется, а большая часть их не реализуется, то, соответственно, это вот и способствует росту прибыли кредиторов.
Но каким образом все-таки мы понимаем, что центральный банк, он отвечает за то, чтобы, как это у нас, была низкая инфляция и служит, соответственно, вот этому культу низкой инфляции. Низкой инфляции все равно не получается. Если допустить, что центральный банк не принимал бы вот эти меры в виде высокой ставки, дорогих кредитов, это, ну, унесло бы инфляцию куда-то в космос?
Я не думаю.
Нет?
Я не думаю. И я не думаю, что она бы сильно выросла относительно того, что происходит сейчас. Понимаете, здесь у нас получается предположение. Почему? Потому что у нас не было ни одного случая, чтобы центральный банк, ну вот исключая вот там уникальную ситуацию там 20-х бисферных годов, проводил мягкую денежно-кредитную политику. То есть всегда как бы у нас, если вот возникает какое-то такое волнение или повышение инфляции, у нас сразу, соответственно, мгновенно ужесточается денежно-кредитная политика. Вы знаете, я даже посмотрел интересную статистику, один экономист, он подобрал, ну, понятно, это сравнение, как любая статистика грешит тем, что не все факторы учитывают. Ну, в общем, короче, из 200 стран только 18, кажется, или 20 ключевая ставка выше 17%.
Так.
И кроме нас, могу вот...
Турция еще,
Турция, Аргентина, конечно. Венесуэла. А говорят при этом, что мы четвертая экономика мира.
А это как посчитать, понимаете? То есть если по ключевой ставке считать, то наверняка даже не в десятке. А если по паритету или по ВВП, наверное, в пятерке, да? Или как?
Да, вот, понимаете, скорее всего, понимаете, я все-таки думаю, что... Я, конечно, понимаю, что я сам тоже помню там 90-е годы, когда ценки в магазинах переписывали каждый день. Но, понимаете, сейчас же другая ситуация, да, чем та, что была в 90-е годы, со всех точек зрения. С точки зрения социальной, с точки зрения политической, с точки зрения экономической. То, что это возникло на той базе, полного как бы развала одной страны, деградации Российской Федерации, которая образовалась на обломках Советского Союза, это как и другие бывшие советские республики, полный развал экономики, развал там связи между предприятиями. Сейчас же этого нет. Сейчас этого нет. Тогда система налога как таковая отсутствовала. Ну, много чего не было. Сейчас же этого нет. Вот. А сейчас совершенно другая ситуация. И качественно мы как бы в лучшем положении находимся. Поэтому я не думаю, что подобные вещи могут повториться. Если бы она выросла, то я не думаю, что выросла бы принципиально. Вот. Но есть, конечно, вещи, которые связаны, которые действительно нельзя сбросить со счетов. В чем Центробанк прав? Это в том, когда он указывает на то, что существующие производственные мощности, они не позволяют, соответственно, увеличить резко объем прилагаемой продукции, ну, имеется в виду и промышленного, бытового назначения, плюс дефицит рабочей силы квалифицированной. Да, эти вещи есть, но если мы говорим о производственных мощностях, то получается, что если как бы сейчас существует дефицит, и невозможно нарастить производство, но когда становятся деньги дорогими, этот дефицит сохранится, но уже по другой причине, но он даже на будущее лишает возможности, по крайней мере, ближайшее будущее, эти мощности увеличить и развить. Тогда возникает вопрос, тогда в чем смысл вот этой жесткой ДКП, если в случае ее смягчения появляется шанс, соответственно, эти производственные мощности обновить и увеличить, потому что деньги становятся дешевле инвестиционные.
Да, но почему-то говорят сразу про некий перегрев экономики, и нет ли здесь, это из области, наверное, философии, не знаю, мысли какой-то, а как бы не становится ли... при том, что там работают очень умные люди, понятно все. Мы не становимся ли жертвами и заложниками какого-то вот определенного типа мышления, что обстоятельства поменялись, а тип мышления, как должна быть устроена экономика, осталось в прошлом, и мы пытаемся текущую изменившуюся реальность притянуть вот туда, где было нам понятно, комфортно.
Великолепно, вот совершенно точно то, что вы сказали. Да? То есть этот тип мышления, он не соответствует реальности, в которой мы живем. Почему, я не знаю. Это уже, наверное, вопрос не экономический, вот, но это так.
Просто интересно, прошу прощения, Владимир Николаевич, если развивать эту мысль, посмотреть на российский бизнес, нефтегазовый, да, который вот в частности. Ведь то, что мы сейчас живем с наполненным бюджетом, с деньгами, во многом обеспечено тем, что люди в бизнесе, которые не хотели терять деньги, которых душили, гнобили по всему миру, внутри вот этот серый флот, какие-то альтернативные Лойцу страховки, какие-то другие пути логистические позволили настроить
систему. Платежи, расчеты, да.
Платежи, расчеты, совершенно верно. Позволили настроить. А получается, как бы люди в госуправлении, которые отвечают за финансовый сектор, вот у нас вот это реально. И получается, мы живем в двух реальностях.
Ну, я бы вот в тех, кто участвует в финансовом секторе, я бы все-таки бы разделил. У нас все-таки финансовая власть – это Центральный банк и Министерство финансов.
Так.
Да, вот если говорить о Министерстве финансов, то оно как раз-таки, с моей точки зрения, демонстрирует просто чудеса, в хорошем смысле этого слова, эффективности.
Им бюджет надо наполнять, у них другая задача.
Вот, но они хорошо справляются со своей задачей.
Так.
Они хорошо справляются со своей задачей, потому что с учетом неимоверно возросших расходов на статьи, связанные с вороной, ну, спецслужбы, наверное, тоже, но, согласитесь, большая часть населения, она, в общем-то, этого не особо... Да, цены выросли, но не без этого выросли. Давайте как бы вот. Но большая часть, значительная часть населения, она этого не ощущает.
Но параллельно зарплаты там в ВПК, например, выросли.
Да. У нас бюджетники как получали, так получали, пенсионеры как получали, так и получали. У нас как бы все
задержек
работает,
нету, школа да.
работает, да. Да, вузы работают, бесплатное здравоохранение работает. Вот. Ну, все, конечно, везде можно найти массу того, что можно покритиковать. Но, тем не менее, с точки зрения наполнения бюджета, Минфин, он добивается результатов уникальных. И, кстати сказать, если говорить о Минфине шире о правительстве, мы, мне кажется, эту тему даже обсуждали. Вот ситуация, связанная с ростом, точнее, не с ростом, а сведением требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
Да.
Вот я вспоминаю осень прошлого года, ведь ЦБ сражался, как, не знаю, как революционер на баррикадах за то, чтобы этого не произошло. То есть у нас рубль упал с первого рабочего дня, не помню, это было 9 или 10 января 2023 года, к середине октября, с 70 до 73, по-моему, до 101.
Угу.
Все нормально. Это нормально? Вот так вот, спросите любого человека, вот возьми на улице, это нормально? Вот это стоило 75, или стоит 100? Ну, любой скажет, это ненормально. Они говорят, нет, это нормально. Вот. Но тогда же правительство все-таки и Минфин все-таки продавили введение этих ограничений.
Да.
Причем они их используют гибко, потому что когда у нас начал рубль укрепляться, это вошло...
До 55, помните?
Да, ее стали снижать и так далее. То есть как раз-таки вот эта мера, она работает эффективно, и ее облегчают в том случае, если макрозадачи выполняются. То есть как раз-таки вот здесь Минфин и правительство есть очень даже за что похвалить. Если бы вообще ЦБ не мешал, было бы вообще здорово.
А ЦБ прям... А может быть здесь процесс, ну, какой-то, как это называется, межведомственной определенной дезорганизации, что вот у каждого ведомства, понятно, своя задача, но так как системы пересекаются, то есть вот эти противоречия.
Ну,
как вы это видите?
Мне бы не хотелось уходить в сторону от экономики своих
предположений. Нет, с точки зрения как раз экономики. Насколько мы понимаем, что вот условно то, как работает бизнес нефтегазовый, например, да, кто-то говорит, что это авральный режим. Вопрос, как долго в таком авральном режиме можно существовать.
Вот.
Да. А все остальное, это прям вот, ну, как бы такая зацементированная система.
Ну, вы знаете, от действий ЦБ, с моей точки зрения, кто очевидный бенефициар, это банки, которые вы упоминали. Вот. Ну, в прошлом году, когда был рост курса, точнее, снижение курса рубля, это были еще валютные спекулянты. Вот две категории вот этих участников рынка, это очевидный бенефициар. Других я, честно говоря, не вижу. А, ну, в принципе, вкладчики, у которых ставки по вкладам растут, но это способствует тому, что эти же вкладчики, снимая деньги, тратят больше на приобретение того, что не было. Поэтому их бенефициарами назвать нельзя. То есть банки, и пока правительство не продавило валютные ограничения, валютные спекулянты. Вот эти две категории граждан, точнее, не граждан, а организации, они наслаждались теми плюсами, которые вот эта политика приносила. Остальных я бенефициаров не вижу.
Есть другой еще аспект, почему я говорю про вот аврал в том, как работает бизнес, ведь Международный валютный фонд наблюдает, как Российская Федерация справляется с этими сложностями. И оказывается, в ВВФ должны были быть консультации с Россией по ситуации в экономике. Москва была к ним готова. Исполнительный директор от России в фонде Алексей Можин сообщил, но МВФ откладывает на неопределенный срок консультации с Российской Федерацией. А зачем нам сейчас нужен МВФ?
Ну, вы знаете, наверное, с точки зрения какого-то позитивного, конструктивного воздействия на нашу экономическую жизнь, он нам и сейчас не нужен, и раньше не был нужен, потому что, ну, любой как бы человек, знающий историю МВФ, то есть я или любой, кто вот в экономике, который посадил в это кресло, он вам расскажет, что для стран, которые развивающиеся, или тех, кто казался, как Россия, в той ситуации, в которой были в 90-е годы, от МВФ никакой пользы не было. Но, с другой стороны, понимаете, это одна из таких ключевых глобальных финансовых площадок, в которых участвует вот действительно все мировое сообщество, если под этим словом иметь в виду не страны коллективного Запада, а весь мир вообще. Но там нет все нескольких стран. Северная Корея, кажется, Куба, ну, все нескольких стран там нет. Вот. И очень важная вещь. Дело в том, что если все страны коллективного Запада ввели санкции против России, в том числе санкции часто абсолютно, ну, такого, что ли, характера неправового в плане блокировки и заморозки активов, то МВФ же никакие санкции не вводил. Хотя, да. Да, хотя были призывы, чтобы он заблокировал там российские резервы, этого не произошло.
А после новостей продолжим. Владимир Григорьев, специалист в сфере финансов и банковского дела с нами.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Григорий, Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, несколько вопросов от наших слушателей. Если бы ставку не подняли, было бы как в Турции?
Не было бы. Я уже объясняю, почему. Потому что не нужно смотреть на экономику любой страны как на нечто абсолютно однородное. Российская экономика крепче, чем турецкая экономика. У нас другое положение, и такого бы не было. Это избыточные страхи.
Избыточные страхи. У нас дефицит рабочей силы из-за низкой производительности труда. А, по-моему, у нас банально просто людей не хватает.
Ну, сейчас у нас банально не хватает людей, потому что, если говорить, скажем, практически обо всех отраслях промышленности, я смотрю статистику, у нас где-то примерно больше 50% это дефицит в промышленности, который сейчас, когда от него стали требовать большего, он обнаружился, и близко к этому в сельском хозяйстве. Это колоссальный дефицит.
И все. Так, еще наши слушатели говорят. Вопрос, какой бизнес сейчас приносит наибольшую рентабельность, кроме нефти, газа и зерна, и удобрений на ум ничего не приходит. Как выживает малый бизнес, как вы думаете?
Ну, в целом, конечно, с трудом. Вот. Но, наверное, зависит от того, чем занимается телевизионная компания. Если говорить о сфере, скажем, информационно-технологических услуг, даже если компания небольшая, там очень высокая добавленная стоимость к самому продукту, который вы продаете на рынке. Вот. И плюс, как правило, ее создание задействовано, ну, не такие большие коллективы. Вот. Поэтому в целом эта сфера, особенно если рождается какой-то там новый прорывной продукт, или не новый, но заменяющий то, что ушло, то это, конечно, сфера, где очень хорошие доходы. То, что касается остального, ну, наверное, это в большей степени зависит все-таки, наверное, от эффективности организации. Если говорить о росте зарплаты, наверное, это имеется в виду, да?
Ну, возможно, да, что еще рост зарплаты. Наш слушатель другой пишет, что у нас просто дефицит высококлассных, низкооплачиваемых специалистов. Проще говоря, платят людям мало, а бесплатные люди кончились. И для экономики это оказалось сюрпризом.
Как, дефицит
высококлассных, низкооплачиваемых.
Слушайте, ну, мне кажется, здесь какой-то...
Ну, это ирония.
Да, да.
Это ирония.
Вот. Да, вот, это действительно так, потому что, ну, у нас в течение очень длительного времени мы не делали того, что начали, пытаемся начинать делать сейчас. Ну, вот, условно говоря, даже те сектора, которые работали раньше, например, вот все, что работало на оборонку, да, мы значительную часть продавали того, что мы выпускали. Сейчас мы что-то еще продаем, но меньше, но при этом нужно того, что для нас раза в три, чем раньше. И столкнулись в этой сфере, что, собственно говоря, людей, которые делают там подлодки, самолеты, ракеты и так далее, их меньше, потому что там заводы некоторые работают в три смены.
Да,
есть вот. Такое. А понимаете, кроме этого, есть же еще и гражданское производство. То есть, помимо этого, надо же еще производить и то, чем мы пользуемся в быту. И чем.
А там... есть, кстати, на эту тему, да, в регионах возникла проблема, рассказывали как раз специалисты из регионов, что крупные предприятия ВПК или те, которые работают на ВПК, они, получается, себе забирают под высокие зарплаты, себе забирают кадры, которые работали, ну, в жестко в гражданке, и, соответственно, оголяются вот те предприятия. И логично, что люди идут туда, конечно, да, же, где больше,
да,
платят.
Да. И есть, кстати, знаете, еще здесь один аспект. Все равно это не решает проблему дефицита, потому что, знаете, так сложилось. У нас, ну, вот когда мы говорим о дефиците кадров в промышленности, мы, в общем-то, говорим, о какой системе работы. Когда человек 5 дней в неделю ходит на работу, правильно?
Да.
Вот, работа с утра до вечера. Ну, 8 часов, как положено. Вот. Но у нас же в силу тех процессов, которые происходили в 90-2000-е годы, у нас интересные вещи произошли. Вот приведу пример. Значит, у меня в доме, где я живу, в управляющей компании, у нас есть один очень-очень хороший сантехник. У него просто золотые руки. Он умеет все: сантехника, электрика, то есть любая техника. Ну, он не москвич, он приезжает с вахтовым методом из города, ну, высокопромышленно развитого, но там чувство, просто, знаете, вот эта генетика технаря. там по лицу, по глазам видно, вот как он делает. И я как-то его спросил, как раз вот мы заговорили о его городе, когда он собирался обратно уезжать, я говорю, а вот назовем там предприятие одно, которое я знаю, говорит, вы, наверное, могли бы туда вернуться? Он говорит, да, наверное, бы мог. Вот. И там же сейчас вроде хорошо платят. Да, говорит, я тоже то, что хорошо платят. Ну, знаете, наверное, не вернусь. Я говорю, а почему? Понимаете, говорит, я вот здесь, вот как сейчас работаю, зарабатываю очень хорошо. Вот. А вряд ли там будет больше. Но, с другой стороны, здесь я привык вот к такой жизни. У меня две недели, ну, это вахта. Я в Москве, да. Две недели у себя. Я могу что-то сделать, если меня устраивает цена. А могу ничего не делать. И заниматься там дачей, домом и так далее. Вот, это тоже, кстати,
свободный вещь. Режим.
Да, вот, да, вот такой свободный режим. И есть высококлассные специалисты, которые, скажем, работают вот в той же сфере, скажем, обслуживания управляющей компании, ну, не управляющей компании, а их хозяйства, как бы, в Москве, вот, которые, в общем-то, в таком режиме не хотят работать.
Это дата адаптация тогда уже, когда новые вызовы для рынка труда и вынужденная адаптация, да,
рынка труда. Это новые вызовы рынка труда, потому что вот часть этих людей, их уже высоким зарплатам не привлечешь. Они просто создали, они как бы не совсем фрилансеры, знаете, такой полуфрилансер.
Понятно.
Полмесяца он занят, он нет работы или не хочет, но полмесяца он на предприятие он не пойдет, потому что он и так свою проблему решил.
Вопросы тут про крипту сразу посыпались по поводу крипты, естественно. Но я предлагаю даже не про криптовалюту поговорить, а поговорить про вот эти новые цифровые рубли, цифровые средства оплаты, потому что много про это говорят сейчас, что это такое, и самое главное, насколько мы понимаем, некоторые кредитные организации постепенно начинают в качестве опыта какого-то пилота внедрять, чтобы посмотреть, как это будет работать.
Да, но здесь нужно четко разделить. Значит, давайте. У нас есть криптовалюты.
Это другое, да,
есть,
да, да.
Цифровые валюты центральных банков, цифровой рубль, или можно крипторубль говорить, и есть цифровые финансовые активы. Вот это все. Там в Одессе говорят, две большие разницы, это три большие разницы.
Да.
Вот, если мы говорим о криптовалютах, то они не имеют никакого регулятора, это просто инвестиционный актив, который мы можем купить с целью на нем заработать, либо как-то использовать его, ну, как сейчас часто бывает, в платежах и расчетах. Поскольку таким образом можно уйти, обойти санкции, что часто и делают российские компании. А цифровой рубль или цифровой доллар или цифровой юань – это цифровой аналог обычного рубля, доллара, юаня, но он дает просто больше контроль за тем, у кого этот рубль в руках находится. У юридического лица или физического лица. Его можно вот отследить весь его путь от момента его появления до того, на что его используют. А цифровые финансовые активы – это... это права на что-либо, это может быть право денежного требования, это может быть право получения дохода от ценных бумаг, это может быть право получения дохода при наступлении определенных событий, вот, как, скажем, производные финансовые инструменты,
да.
И вот предполагают именно такое развитие. Вот. Они тоже регулируются, в отличие от криптовалют. То есть, если криптовалюта не регулируется, цифровой рубль – это то же самое, что рубль, безналичный или наличный, только в другой форме, то,
цифровые финансовые,
активы, да, ЦФА, они имеют регулятор. То есть, у нас существуют платформы, на которых они могут выпускаться, и все эти платформы внесены в реестр Центральным банком, но других выпускать нельзя, это незаконно. У нас есть операторы обмена, где, соответственно, можно осуществлять обмен этих активов. В принципе, если говорить вот о последней группе, бум еще не начался, но может начаться. Ну, в принципе, это, я бы не говорил, что это, наверное, можно назвать альтернативой традиционным финансовым инструментам. В каком плане? Они, наверное, какого-то некого качества нового не создают. То есть вы тоже привлекаете деньги, которые вам нужно вернуть, или заключаете сделку, по которой либо вы выплатите, либо вам выплатите при наступлении определенных условий, так же, как это происходит на традиционном финансовом рынке. Но на традиционном финансовом рынке намного выше стоимость входа и сам по себе процесс. Вот чтобы выпустить, скажем, акции или облигации, нужно пройти достаточно долгий путь и понести достаточно большие издержки, как характера организационного, так и характера финансового. Это касается вопросов юридических, разрешений на выпуск ценных бумаг, андеррайтера, который будет размещать, инвестора и так далее. Это сложный, дорогостоящий процесс. А вот в данной ситуации процесс намного упрощается и ускоряется. Можно намного быстрее и дешевле дотянуться до денег.
Но, насколько я понимаю, все разговоры о внедрении каких-то новых финансовых инструментов, они сейчас актуализированы, чтобы понять, как рассчитываться с контрагентами, чтобы, соответственно, облегчить транзакции в условиях санкций, замораживания там, российских активов, чтобы просто эти деньги никуда не увели, и самое главное, там контрагенты не опасались вторичных санкций. Но насколько это эффективно? То есть можно ли говорить, что с, там, центральные цифровые финансовые активы там, компании X могут быть надежным инструментом для того, чтобы взаимодействовать там, не знаю, с китайцами, с турками, с кем угодно, кто опасается вторичных санкций?
Ну, наверное, не столько цифровые финансовые активы, сколько криптовалюты.
Это активно используется,
да, потому что, понимаете, дело в том, что даже не каждый, во-первых, расчеты в многих странах запрещены криптовалютам, раз. Во-вторых, даже если они не запрещены, ну, контрагент ваш должен быть согласен для того, чтобы использовать это как механизм расчета. Это раз, то есть должно быть согласие. Ну, да, если, предположим, он согласился, то обычно используют уже инструменты всем известные. Самый популярный – это стейблкоины, то есть это криптовалюта, которая привязана к какой-то другой валюте. И самый популярный – это USDT или Tether, он привязан к стоимости доллара. Там, кстати, интересная ситуация. Если вы приносите, он вроде бы один к одному, но если вы приносите $100,
то, что?
То вы получите только 99 тезеров.
Почему?
Потому что доллар – это, конечно, вещь хорошая, но тезер, который можно использовать для расчетов, он обладает немножко большей стоимостью. Поэтому это очень активная модель используется вот этих расчетов сейчас российскими компаниями, ну, жизнь заставила. Вот. Поэтому, но в любом случае, так или иначе, понимаете, как вот показали вся вот история всего того, что связано с вот этими новыми цифровыми деньгами, начиная с появления биткоина и вообще самости блокчейн, в общем-то, тут потенциал развития и разрождения новых технологий, он достаточно высок. Вот. Я думаю, что, конечно, сейчас это будет очень активно использоваться, в том числе и в плане обхода санкций. Поэтому сейчас вот используется один тип стейблкоина, но возможно, что что-то другое
это, к этому, кстати, добавится. Одна из конспирологических теорий, почему спецслужбы иностранные активно заинтересовались Павлом Дуровым и оказывают на него давление, потому что у него была своя вот эта криптовалюта, которая как-то на этом рынке должен быть один монополист. Что-то подобное.
Возможно.
Но это подводит нас, Владимир Николаевич, к мысли того, что обычные, привычные нам деньги, они все равно уходят или нет?
Я надеюсь, что нет.
Все-таки. Куда же мы безналичные?
Да, ну, вы знаете, мне вот так просто, как сказать, психологически, мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы у меня был выбор. Чем пользоваться?
Это
цифровыми
правда.
Деньгами, безналичными деньгами или наличными деньгами. Я наличными деньгами пользуюсь крайне редко, ну, очень редко. Вот. Но если у меня не будет такой возможности, мне это будет очень неприятно.
Захочется пользоваться еще больше.
Да, захочется пользоваться больше. Знаете, я надеюсь, что все-таки у нас не дойдет дело до полной отмены в России денег наличных. То есть, знаете, у нас внутренняя такая страна своеобразная. У нас всегда... Хотя говорили, что Россия – царство не свободы, там целый, как бы, особенно всплеск в перестройку в 90-е годы. Вот. Мне, на самом деле, больше нравится другая фраза. Я вот забыл автора. Это кто-то из знаменитых наших деятелей государственных еще до революционной эпохи. Строгость российских законов искупается необязательностью их исполнения.
И, да, есть такое.
То ли Победоносцев это сказал, ну, вот такого масштаба личность. Вот, вот мне кажется, вот останется вот это вот окошко небольшое, где можно будет достать наличные из кармана, если тебе очень этого хочется.
Но, по сути, история с тем, что привычные инструменты должны оставаться, она еще сводится банально к тому, что, допустим, все будет электронное. А на фоне того, что в одной стране придумали, значит, заминировать пейджеры, то представляете, если отрубится электричество.
Да, да.
И как тогда?
Вот это, кстати, отличный пример. Я когда прочитал, я вообще забыл, что такое устройство есть. Мне пейджер казалось, что, да, что это 90-е годы, и все, он там остался. Нет, оказывается.
Но интересен еще вот момент, слушатель говорит, по поводу даже рынка труда и по поводу денег. После ковида люди просто поверили в себя и вдруг осознали, что им банально недоплачивают. Говорили как? Увольняйтесь, очередь за забором стоит. Люди стали увольняться, а очереди за забором нету.
Это раз. Во-вторых, сейчас, поскольку у нас не во всех секторах, но в ряде секторов зарплаты выросли, это факт. Наконец, у нас, ну, есть профессиональные военные, которые служат в армии и будут продолжать свою службу до выхода на пенсию. Но есть же люди, которые пошли служить добровольцами. Фактор материальный для многих из них имел существенное значение, но платят, в общем-то, как мы знаем, там достаточно хорошо. Вот. И, наверное, когда закончится их контракт с Министерством обороны, наверное, они захотят получать, ну, не намного меньше. Поэтому я думаю, что у нас давление на работодателя в этом плане, оно вряд ли уменьшится.
Вряд ли уменьшится. Интересен такой момент. Мы с вами коротко коснулись Центрального банка, который повысил прогноз по чистой прибыли банков до 3,8 триллиона рублей. Прежние ожидания были 3,1 триллиона рублей. Но в данном случае... Вот слушатель как раз тут писал, если можно, коротко про ипотеку, пожалуйста, скажите. У банков такое колоссальное количество средств, а история с ипотекой наводит печаль. Могут ли они придумать какие-то новые инструменты, иначе грозит нам жилищный кризис? Если это в вашей компетенции, ответьте, пожалуйста.
Вы знаете, думаю, что ничего не придумывать не будут, по одной простой причине, потому что все, что касается хороших условий по ипотеке, так же, как всем прочим финансовым инструментам, то их всегда придумало государство. Потому что для государства это вопрос социальный. Есть люди, которые, помягче, у которых не очень хорошие жилищные условия, которые хотели бы их улучшить. Для кого-то это даже не желание, а проблема насущная. Естественно, государство, оно не может на это не реагировать, и поэтому оно разрабатывает программы, которые сделают ипотеку более доступной. Банк – это коммерческое предприятие, которое заинтересован в получении...
Прибыли.
Да, прибыли. Поэтому придумать ничего не будут. Если кто-то придумает, то это снова будет льготная ипотека от государства.
А могут ли разрешить рано или поздно пользоваться криптой в качестве расчетов, если уже это необходимо для обхода санкций?
Для обхода санкций уже разрешили.
Но вот. Это высоко.
Вот. Я уверен, что нет, и могу объяснить почему. Потому что, еще раз, у крипты нет эмитента и нет регулятора. А эмиссия денег – это одна из ключевых функций государства. Если вот просто ретроспективно посмотреть на историю любого государства, ну вот возьмем Россию, у нас же были до того, как возникло Московское царство, было Московское княжество, рядом с ним было Нижегородское, Новгородское и так далее, Тверское. У них у всех были свои монеты, свои рубли. Но как только государство стало единым, то, соответственно, рубль стал одним. Да. Вот. И ни одно государство у себя уважающее, оно никогда из своих рук не выпустит этот механизм. Не будет никакой крипты вот для таких расчетов в России. Так же не будет в США, не будет там в Китае. Вот в Эквадор, где валюты своей нет, там у них доллары, там может быть. А вот штат, там останется доллар.
Была статистика, что среднемесячная номинальная зарплата россиян до вычета НДФЛ с учетом премии надбавок в течение 4 лет вырастут на 35%. Это прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития. Ведомство полагает, что среднемесячная номинальная зарплата повысится до 120 практически тысяч рублей, 119 296 в 2027 году. Вопрос, какой будет, конечно, инфляция и насколько логично утверждение, а я слышала от некоторых экономистов, что большие зарплаты разогревают экономику, и это страшно. Перегревает.
Интересное мнение людей, которые зарплату получают.
Это правда. Их никто...
А также тех, кто такие утверждения делают. Согласитесь, получать меньше, надо было сказать вот такому экономисту.
Что-то в этом роде, да.
Получайте меньше.
Но правда.
Себя. Вы знаете, я... Ну, конечно, по-всякому может жизнь развиваться. Вы знаете, мне кажется, что, наверное, вот эта ситуация, которая связана с тем, что у нас не хватает специалистов в целом ряде отраслей, и вы сами приводили пример, когда перетекают на предприятия ВПК люди из гражданских предприятий, ведь, понимаете, для того, чтобы... Ведь эта ситуация, она сохранится еще как минимум несколько лет, я думаю, после 27-го года тоже. Почему? Понимаете, чем эту проблему можно решить? Подготовить специалиста здесь. А это, в любом случае, несколько лет. Неважно, готовите ли вы инженера, который сейчас специалитет, он 5-5,5 лет должен отучиться, или вы готовите квалифицированную рабочую, которая там, ну, я не знаю, как сейчас называется, там, колледж, наверное, раньше называлась ПТУ в СССР, вот, которая закончится там за 2-3 года ПТУ и станет квалифицированным рабочим. Но это несколько лет в любом случае. И, соответственно, пока будет дефицит, будет и рост заработных плат. И И потом дефицит, он же меня сразу вот весь, да, вот сразу подготовили, конечно, не хватающие нам 2 миллиона людей, и они встали за станки. Нет, это же будет идти постепенно.
Еще поэтому... станки и надо сделать, чтобы да, люди вот... за эти станки встали.
Или купить, обойдя санкции, да.
Вопрос в следующем. Даже как раз к тем людям, которые утверждают, что там высокие зарплаты люди стали требовать, это перегревает экономику. Ну ладно. А в начале 21 века Нобелевку за поведенческую экономику или за теорию поведенческой экономики, как так это называлось, давали, по-моему, 2 раза. Вопрос, насколько экономические власти в целом и в том, как формируется экономическая политика, учитывается поведенческая модель там, той или иной нации? Вот в данном случае у нас в стране как? И влияет ли это самое главное? Ну, то есть там люди хотят большего комфорта, люди хотят больше потреблять, люди хотят жить в более комфортабельных условиях. Почему запретили, например, строить вот эти квартиры по клетушке по там 18 метров? Наверное, это про поведенческую экономику все-таки тоже.
Ну, в какой-то степени да, в какой-то степени да, а учитывается, плюс в какой-то степени, конечно, учитывается и менталитет, потому что если вот посмотреть, ведь у нас в Российской Федерации, у нас написано в Конституции, что Российская Федерация – это социальное государство.
Да.
И ведь хотя мы говорим фонд пенсионного самострахования, добавляю слово страхование, и федерально, и у нас есть фонд медицинского страхования, но мы же понимаем, что это просто-напросто современное название бесплатной медицины, которое не стянется со времен Советского Союза.
Ну, как бесплатность что... наших налогов туда идет, отчисление из-за
этого. Нет, ну, бесплатно в том плане, что вы, придя в районную поликлинику, это вы правда, не платите. Я это вот правда, это имею. Да, это да. Понятно, что, конечно, люди там получают зарплату от государства. И за счет государства все это строят, закупаются и так далее. То есть, понимаете, это же тоже определенная поведенческая модель, которая была сформирована в советские годы, что это обязанность государства, которое создает инфраструктуру образования, здравоохранения. И несмотря, хотя как бы она сжалась, эта сфера, она стала меньше. И так далее. Но, тем не менее, все-таки она остается. Это же тоже отчасти учет вот этих вещей. Точно так же, как то, что касается клетушек. Точно так же, как вот то, что касается реновации. Но не все же на нее согласились. И власти же не тронули тех, кто отказался. У нас же есть дома, откуда люди не стали уезжать.
Но это вопрос, как это влияет там условно на региональном каком-то уровне. Но в целом для страны. То есть мы же понимаем, что задачи по там, стабилизации экономики, по развитию экономики, их никто не отменял. И самое главное то, как меняется там поведение бизнеса, какие потребности возникают у общества, какие влияния со стороны там, других государств или вообще из глобального мира. Это же все строит, как бы формирует новый фундамент того, как должна выглядеть экономика, чтобы нам быть конкурентоспособными, безусловно.
Ну, знаете, сложно ответить коротко на этот вопрос. Да. Я бы сказал, такая тема, наверное, для такого более широкого обсуждения. Да, да, такая вот. Так, так. В какой-то степени да, но в какой степени, и чтобы так подобрать большее число конкретных проявлений, здесь вот сходу не ответишь.
Слушатель наш спрашивает, смотрите, российские банки находятся под блокирующими санкциями, но умудряются работать. Это все благодаря работе Центрального банка, в частности, системе НСПК или что-то еще. Не оказалось ли живучесть российской экономики неожиданностью для тех, кто вводил санкции?
Однозначно оказалось. Да? Я бы сказал больше, она, по-моему, для россиян оказалась неожиданностью для многих. Вот. Вот. Да, нет, ну... Центральный банк, конечно, есть за что похвалить, потому что то, что касается НСПК упомянутой, и системы СПФС, и вообще системы платежей расчетов, здесь надо дать должное, она действительно очень хорошая. Вот это действительно так. Вот, но живучесть, да, она оказалась, в общем-то,
феноменально.
Те небольшие потери, которые были по итогам 2022 года, а роспуск даже с более низкой базы в 2023 и по итогам этого года, конечно, это, мне кажется, стало неожиданностью, ну, для врагов точно. Для остального мира, мне кажется, тоже.
Верите ли вы в скорое внедрение альтернативной валюты БРИКС? Единой валюты, наверное, не альтернативной, а единой валюты все-таки. Да.
Вы знаете, я и да, и нет. Я думаю, что с точки зрения формальной такое решение может быть принято.
Да.
И может появиться там какой-нибудь брик-коин, условно говоря.
Ага.
Вот. Но это будет скорее, мне кажется, жест такой политический, чем реальный. Поясню, почему. Дело в том, что для того, чтобы новая валюта заработала, необходимо, чтобы существовала достаточно большая интеграция между теми, кто эту одну валюту выпускает. А у нас достаточно тесный такой экономический обмен только с Китаем. в России. И точно так же между остальными странами.
Хишадо говорит, классный эфир, спасибо за гостя. Вам спасибо большое, Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Григорьев был с нами, приходите еще.
С удовольствием.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин, я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.